Добрый вечер, дамы и господа. Сейчас у нас как раз прекрасное время для того, чтобы начать. Позвольте представиться. Зовут меня Бойко Антон. Я являюсь Microsoft Azure MVP. И сегодня я хочу рассказать вам о том, что такое Azure Mobile Services и чем Azure Mobile Services может быть интересен для разработчиков мобильных платформ, а именно для разработчиков, которые используют Android, и для разработчиков, которые используют iOS. Ну, имеется в виду, разрабатывают под Android или разрабатывают под iOS. Первый вопрос, который, собственно, чаще всего возникает у людей, это что же именно такое Azure Mobile Services, что они из себя представляют. Azure Mobile Services – это решение, которое позволяет нам централизованно подключить все наши устройства к какому-то мобильному сервису, расположенному в облаке. Он состоит из первой части – хранилища. То есть данные, которые у нас есть, которые нам нужны, допустим, чтобы пользователи обменивались ими между устройствами, или просто чтобы мы как-то эти данные отдавали разным людям, они у нас хранятся в нашей базе данных, которая есть в составе Azure Mobile Services. Дальше. Аутентификация. Microsoft по умолчанию интегрировал уже Azure Mobile Services с такими известными и популярными провайдерами аутентификации, как Facebook, Google ID, Twitter ID, Live ID, он же Microsoft Account, а также интегрировал с Microsoft Azure Active Directory. Дальше. Логика. Конечно же, когда мы говорим о том, что наши устройства как-то подключаются к базе данных, то было бы неплохо управлять, собственно, той логикой, по которой они подключаются, и как-то иметь возможность манипулировать этими данными и самостоятельно решать, что какому пользователю в результате какого запроса нужно отдавать. Все это мы делать можем. То есть мы можем управлять той логикой, по которой работает наш мобильный сервис. Дальше. Пуш-уведомления. Ну, конечно же, все, кто работает с мобильными устройствами, знают, что такое пуш-уведомления и для чего они нужны. Забегая немного наперед, скажу только то, что есть несколько способов, как мы можем при помощи Azure Mobile Services отправлять пуш-уведомления. Но это у нас будет дальше на слайдах. И, собственно, последнее, но немаловажное, это планировщик заданий. Мы можем самостоятельно описывать любые задачи, которые нам нужны, и запускать потом эти задачи либо же в ручном режиме, либо же по расписанию. Давайте немножко посмотрим в деталях, что же из себя представляет в данном случае наше структурированное хранилище данных. Итак, первое. Наше структурированное хранилище данных – это SQL-база данных. Если быть уже совсем честным, то это SQL-Azure база данных. То есть это точно такая же облачная база данных, во многом похожая на MS SQL сервер. То есть все стандартные вещи от реляционной базы данных там есть, но с некоторыми отличиями. Мы на них сильно останавливаться не будем. Я думаю, что для целей мобильной разработки можно смело сказать, что они идентичны. Следующий момент, который тоже очень важен, что у нас поддерживается очень богатый функционал запросов. Все запросы, которые наши устройства отправляют к базе данных, они у нас сериализуются и, скажем так, записываются или передаются в формате OData, а это позволяет нам любой запрос, скажем так, написанный в синтаксисе Transact SQL или же просто в синтаксисе SQL, транслировать на вот этот формат данных OData и с мобильного устройства отправить его на сервис. Следующий важный момент – это динамическая схема данных. это то, с чем могут не согласиться люди, которые привыкли работать только с базами данных. Они, конечно, больше любят строгую типизацию и любят строгую схему в рамках всех своих таблиц. Но на случай, если нам нужно вдруг на лету изменить таблицу, допустим, добавить туда новую колонку или же еще что-то, мы можем включить опцию, которая позволит нам это делать. И, конечно же, приятно является то, что управлять нашей базой данных мы можем с Azure портала, мы можем, используя Silverlight-овское приложение, которое было разработано Microsoft, можем использовать стандартную, привычную нам SQL Management Studio и так дальше, и так дальше. Чуть позже сегодня я покажу, как со всем этим работать. Просто сейчас вот хочу, чтобы все запомнили, что у нас есть за нашим сервисом реляционная база данных, которая используется для хранения наших данных. Немножко хочу поговорить о том, как устроен вот в базовом приближении API именно к мобильным сервисам. Как вы знаете, у нас есть вот 4 стандартные операции, которые мы делаем над данными в базе. Это create, read, update и delete. Эти операции, они прекрасно ложатся на стандартные HTTP-методы в рамках REST API, post, get, patch и delete. И когда мы обращаемся к нашим мобильным сервисам, мы отправляем запрос на определенный URL нашего мобильного сервиса, то есть на какое-то доменное имя, slash prefix tables, slash имя нашей таблицы, например, to-do item, и, соответственно, дальше уже ориентируясь на то, какой HTTP-метод, выполняется соответствующее действие. Немножко хочу поговорить о том, как у нас происходит сопоставление JSON-овских данных и SQL-овских типов данных. Конечно же, если мы работаем в рамках REST API, то стандартом де-факто по сериализации данных является стандарт JSON. И автоматически, когда эти данные приходят на сторону сервиса, он из JSON будет их транслировать в типы SQL сервер. Все числовые значения будут транслированы в тип данных float, булевское значение будет транслировано в bit, собственно, дата и время будет транслировано в дату и время, и все строки будут записываться как nvarchar max. Это просто для того, чтобы показать, что эти данные будут храниться тоже вот в каком-то типизированном виде в нашей базе данных, и каждый соответствующий тип данных будет иметь необходимый формат. Идем дальше. У каждой таблицы, как вы понимаете, есть определенные поля, которые уже созданы за нас, и в принципе это хорошо. Например, есть такое поле, как ID. Ну, конечно же, поле ID нам нужно так или иначе в любой таблице. В данном случае, когда мы говорим про Azure Mobile Services, у нас ID это всегда уникальный GUID. Это хорошо по той причине, что мы это поле ID можем устанавливать как на клиентской стороне, так и на стороне сервиса, так и автоматически генерировать его уже на уровне базы данных. Соответственно, удобно, гибко и, скажем, рекомендовано к использованию. Также другие два поля, которые у нас есть, это дата создания записи и дата последнего обновления записи. Кроме того, четвертое поле, которое создается автоматически, это поле версия. Это, по сути, таймстемп. И этот таймстемп, он нам нужен для чего? Как указано на слайде, он решает две задачи. Первую, он помогает нам решить задачу, собственно, многочисленного изменения одной и той же записи в один и тот же момент времени. То есть, допустим, когда два пользователя вынимают одну и ту же запись из базы, один меняет поле, допустим, название, ставит там title 1, второй пользователь меняет название, ставит title 2, потом они одновременно пытаются эту запись в таблице модифицировать. В результате, как это будет работать, когда у нас есть вот такое поле version с типом timestamp? У нас в результате запроса на обновление будет идти поиск записи, которую нужно обновить, по двум полям. Во-первых, по полю ID, которое является первичным ключом. Во-вторых, по полю version, которое по сути является таймстемпом и, по сути, является, скажем так, датой последней модификации записи. Да? Соответственно, как только первый запрос на изменение записи пройдет, ID у нас останется прежним, но поле версия уже будет другим. И когда второй запрос на модификацию данных придет, второй запрос не сможет найти эту запись, и обратно второй пользователь получит какое-то исключение. Это исключение мы сможем обработать и уже принять соответствующие, скажем так, действия. Либо же отправить запрос повторно, либо же нарисовать пользователю сообщение об ошибке и так дальше. И также поле версия помогает решить вторую задачу. У нас в мобильных сервисах есть так называемый офлайн режим работы. Поле версия, оно является всегда инкрементальным, и всегда те записи, которые имеют большую версию, они были созданы позже. Точно так же, что если мы обновляем, допустим, запись, у нее тоже меняется поле версия. Поэтому, когда мы говорим про офлайн режим работы, мы можем взять, допустим, из нашего локального хранилища, которое мы себе в офлайн закэшировали где-то на мобильном устройстве, мы можем посмотреть, какое максимальное значение версии в офлайне, после чего сравнить это с теми значениями версии, которые есть в мобильных сервисах. Если мы запросим у мобильного сервиса те версии, которые выше нашей, соответственно, мы получим в результате ответа все те записи, которые были добавлены либо же обновлены после нашей последней синхронизации. То есть тоже это очень удобно использовать как раз вот для режима синхронизации данных. Следующее, к чему бы хотел перейти, это логика, собственно, разработки на бэкэнде. У нас есть возможность разрабатывать бэкэнд для мобильных сервисов, используя JavaScript и .NET. Мы будем в рамках этого тренинга больше говорить про JavaScript. Но на случай, если вдруг вам нравится .NET, вам повезло, на .NET тоже можно разрабатывать бэкэнд для мобильных сервисов. Что же у нас есть, собственно, в рамках JavaScript бэкэнда? Ну, если быть совсем честным, то это Node.js бэкэнд. Какие модули у нас уже установлены на машине, на которой будет работать наш сервис? У нас есть модули, которые отвечают за request, за push-нотификацию, за интеграцию с сервисом SendGrid, за интеграцию с MS SQL. Как видите, есть отдельно даже модуль Azure, который представляет из себя SDK для самого Azure. То есть никто не мешает вам в мобильном сервисе, который размещен в Azure, да, использовать какие-то команды для управления вашими же Azure ресурсами. Почему бы нет? Это вполне нормально, и это тоже очень хороший сценарий. Дальше. Custom API. До этого я показывал, что у нас есть таблицы, но далеко не всегда нам удобно работать в рамках только CRUD операций над нашими таблицами. Допустим, пользователь сделал какое-то действие и хочет оповестить об этом других пользователей. Да? Допустим, у вас есть в вашем мобильном приложении кнопка там, «Отправить пуш-нотификацию моим друзьям». Да? Например, о том, что я где-то зачекинился, или о том, что, например, я приехал в этот город, и те друзья, которые есть у меня в этом городе, могут пойти вместе со мной в кафе, у меня там до следующего поезда или самолета есть свободное время. В таком случае вы можете использовать Custom API. Как указано на слайде, Custom API – это своего рода точка подключения, которая явно с таблицей не связана. То есть вы можете полностью управлять той логикой, которая происходит при обращении на Custom API, но тем не менее оно явно с таблицей не связано никаким образом. Custom API может реагировать по-разному на разные HTTP-методы. Отдельно на GET, POST, PUT, PATCH и на DELETE. И, собственно, для нашего Node.js бэкэнда разработка Custom API идет по очень похожей схеме с разработкой табличного API. Соответственно, если мы хотим, например, из Custom API возвращать данные, наподобие того, как мы это делаем с табличным API, почему бы и нет? Никаких ни технических ограничений, ни моральных ограничений у нас здесь не будет. Хорошим, кстати, примером можно также привести следующее. Допустим, у нас есть две таблицы. Отдельно таблица с товарами и отдельно таблица с ценами этих товаров. Да? Но одному товару у нас может соответствовать несколько цен. Почему? Потому что, например, у нас цена изменяется в зависимости от времени. То есть мы храним по каждому товару историю изменения его цен. И я делаю Custom API. В рамках Custom API я на самом деле обращаюсь к таблице и вынимаю следующее. Вынимаю список товаров и для каждого товара вынимаю цену, именно актуальную на текущий момент времени. Склеиваю их, либо же при помощи джойна на стороне базы данных, либо уже на моем сервисе, когда я работаю на уровне какой-то объектной модели, и возвращаю уже эти данные клиенту. В случае с табличным API такое сделать очень непросто. В случае с Custom API это делается легко, без каких-либо сверхъестественных усилий. Ну и да, как я уже говорил, конечно же, мы можем, используя Custom API, наружу выставить абсолютно любую функциональность, которую только захотим. Здесь мы ограничены уже, как говорится, только нашей фантазией. И вот еще даже один хороший сценарий для использования Custom API, сейчас мы к нему придем. Давайте поговорим немножко про хранение файлов. Да? Как многие, я думаю, понимают, хранить в реляционной базе данных какие-либо файлы, пускай даже очень маленькие, там, например, аватарки пользователя или же еще что-то, это не очень хорошо. Ну, потому что реляционная база данных для такого, в принципе, не предназначалась. Не то чтобы это технически невозможно, да, просто это неправильно. Есть отдельные решения, которые позволяют нам хранить файлы. В облаке тоже есть такое решение. У Microsoft оно называется Microsoft Azure Blob Storage. И здесь описан пример, как мы можем работать с Blob Storage, используя Custom API. Давайте представим с вами следующий сценарий. Пользователь хочет загрузить к нам на сервис какое-то, ну, видео или картинку или еще что-то. Да? Мы можем делать что? Мы можем все это видео или всю эту картинку прокачивать через наш мобильный сервис. И в большинстве случаев раньше люди так и делали. Но это не самый хороший путь. Когда мы говорим про облако Azure, есть путь также и другой. мы перво-наперво делаем custom API. Этот custom API, допустим, будет реагировать на наши GET-запросы, проверять права пользователя и возвращать пользователю специально сформированный URL, который называется Shared Access Signature. И вот эту сигнатуру общего доступа, вот эту, скажем так, этот URL можно использовать для того, чтобы напрямую по протоколу HTTP загружать наши данные в хранилище, минуя таким образом сервер. То есть сценарий выглядит, с моей точки зрения, просто идеально. Мы сделали короткий, быстрый запрос на сервер и попросили ссылку для загрузки файла в хранилище. Нам была сформирована одноразовая ссылка для загрузки, допустим, одного файла в хранилище или же нескольких файлов в хранилище. Мы эту ссылку передали на мобильное устройство. Дальше мобильное устройство по протоколу HTTP на эту ссылку начинает просто отправлять пост-запросы с контентом, ну, с содержимым непосредственно того, что мы хотим загрузить в облако. Мобильный сервис при этом не загружен каким-то лишним трафиком в плане вот этих статических изображений или же там, не дай бог, видеофайлов. И мобильный сервис способен в это время принимать и обрабатывать запросы от других пользователей. Ну и, конечно же, немаловажным является тот факт, что Azure Blob Storage по сравнению с облачной же майкрософтовской базой данных стоит, ну, в среднем где-то на два порядка дешевле. Да? То есть то, что вы можете получить за $1 в хранении вот именно бинарных файлов, да, для того, чтобы получить такой же объем для хранения базы данных, вам нужно будет заплатить в среднем $100. Поэтому, с какой стороны ни посмотри, файлы в базе лучше не хранить, лучше хранить их в специальном файловом хранилище. Давайте немножко поговорим про пуш-уведомления. Первое, что я хочу сказать, это то, что у нас есть стандартный способ для отправки пуш-уведомлений, который поддерживается, который уже вам хорошо известен. И работает он следующим образом. Первое. Клиент регистрируется для получения пуш-уведомлений на своем push notification сервисе. У каждого провайдера push notification сервис свой. У Apple это один сервис, у Google это другой сервис, у Windows Phone это третий сервис. Не суть важно. Мы регистрируемся на том сервисе, который конкретно нужен нам. Дальше мы получаем так называемый Channel ID или же Device ID, он называется по-разному, и отправляем его нашим мобильным сервисом. Говорим, что вот для устройства А, да, там для пользователя А, пуш-нотификации отправлять вот сюда. После чего, когда нам нужно отправить какую-то пуш-нотификацию, наш мобильный сервис, используя полученный вот этот сохраненный Device ID, либо же там Client ID, он его передает нужному провайдеру, и нужный провайдер уже занимается доставкой пуш-уведомления на телефон. Схема стандартная, и ничего нового здесь нету. Единственное, что здесь приятно, что Microsoft уже сделал свои SDK для работы с каждым вот из этих сервисов. И эти SDK уже у нас есть в облаке. То есть все, что вам нужно, это вам нужно вызвать нужный метод. Там отдельно, допустим, есть метод отправить нотификацию через Google Notification Service, отдельно есть метод отправить нотификацию через Apple Notification Service. В результате нотификация прилетит пользователю на устройство. Нужно, кстати, помнить, что push-нотификации все-таки являются негарантированным каналом доставки сообщений, но в идеальном случае нотификация доставлена к пользователю будет. Второй вариант отправки нотификации, про который я уже немножко заикнулся, но хотел бы сейчас поговорить про него чуть более подробно, это то, что называется Notification Hub. Основная разница между ними в том, что Notification Hub предоставляет вам возможность очень легко и очень просто отправлять пуш-нотификации на большое количество устройств. Да? То есть, если мы говорим про обычную вот работу с нотификациями, то там нам нужно отдельно где-то в базе хранить ID для каждого клиента, нам нужно отдельно для каждого этого ID делать вызов notification сервиса и говорить вот этому человеку, пожалуйста, доставьте вот такое сообщение. То есть оно не очень удобно, когда нам нужно, например, в течение там, не знаю, допустим, 1 минуты, да, отправить сообщение на миллионы устройств. Оно будет работать очень долго и масштабируется оно плохо. Если мы говорим про Notification Hub, то, во-первых, это отдельный сервис, который стоит хоть и рядом, но отдельно от mobile сервисов. Он на самом деле очень сильно масштабируется именно за счет того, что параллелизм у него уже есть прямо внутри его реализации. Он поддерживает отправку уведомлений на iOS, Android, Kindle, Windows Phone, Windows Store. Вот Windows Store здесь подразумевается планшет и Windows. Но он также поддерживает буквально несколько таких приятных моментов, которые могут качественно его выделить над стандартным notification сервисом от провайдера. Первое – это теги. Те устройства, которые вам приходят, вы можете их помечать разного рода тегами. Допустим, вы делаете приложение, которое занимается рассылкой новостей, и, соответственно, каждый пользователь, который к вам приходит, который регистрируется в системе, он говорит, я хочу получать новости о спорте, а второй говорит, а я хочу только о погоде, а третий говорит, а я хочу и спорт, и погоду, и так дальше. На каждое устройство вы можете цеплять свой набор тегов. После чего, на тег вы можете отправить пуш-уведомление. То есть вам не нужно говорить «выбери мне тег» и потом самостоятельно идти по всем, устройствам, которые есть в этом теге, самостоятельно там на каждое устройство сообщение отправлять. Нет. Вы Notification Hub'у отдаете ваше сообщение и говорите «я хочу, чтобы вот эта нотификация была отправлена на всех, кто подписался вот на этот тег». И дальше Notification Hub сам распараллелит отправку этих нотификаций и раскидает их абсолютно по всем устройствам, которые есть в нужном теге. Конечно же, если вы работали с разными сервисами push-нотификации, то вы знаете, и в принципе это не удивительно, да, что мало того, что каждый провайдер работает в рамках какого-то своего API, да, так еще у каждого провайдера есть свой формат передачи сообщений вот на эти notification сервисы. То есть Microsoft, неудивительно, больше любит XML, Google, опять же, неудивительно, больше любит JSON и так далее. Для того, чтобы избавиться от кучи головной боли, для того, чтобы самостоятельно не приходилось управлять и формировать каждый раз вот эти сообщения для разных провайдеров, есть вторая вещь, которая качественно выделяет Notification Hub над другими сервисами, это шаблоны. Вы можете описать ваши шаблоны преобразования эталонного сообщения в необходимое сообщение конкретного провайдера. То есть, если у меня есть эталонное сообщение просто в формате JSON, я могу описать правила, по каким этот JSON мне транслировать, допустим, в XML там, для Windows Phone. Или же, по каким правилам, мне JSON, который я передал изначально, транслировать в тот JSON, который ожидает Google на своей стороне. В результате, когда я все это настроил, у меня отправка пуш-уведомления на миллионы устройств выглядит следующим образом. Я формирую мое сообщение в моем формате, да, и отправляю его notification hub с указанием тега, на который нужно это сообщение отправить. Я делаю один запрос к сервису, все, сколько бы там пользователей ни было, все получат это уведомление. Ну, опять же, нужно помнить, что push-notification сами по себе не являются гарантированным каналом доставки сообщений. Но при прочих равных все пользователи это получат, а я всего лишь сделал один запрос, и у меня голова не болит, мое сообщение доставлено будет. И, конечно же, есть SDK для работы с этим сервисом и под .NET, и под Node.js, и даже под Java. И, конечно же, есть отдельно REST API. На случай, если вы используете какую-то другую платформу, и SDK готового еще нету, не проблема, можно использовать REST API для того, чтобы общаться с Notification Hub. Давайте немножко еще затронем тему авторизации и аутентификации пользователей. Как я уже говорил, у нас аутентификация и авторизация пользователей поддерживается через популярные провайдеры, такие как Facebook, Google ID, Twitter ID и так дальше. Но в рамках нашего приложения мы все равно можем гранулярно настраивать, что мы хотим, кому какие права мы хотим предоставить. На каждый метод таблицы отдельно, на каждый метод Custom API отдельно мы можем выставлять разного рода уровни доступа. Начнем с середины. Everyone. Мы можем выставить, что конкретно на это действие у нас разрешены права даже для анонимных пользователей. То есть в случае Everyone любой человек может отправить запрос на этот метод, ему вернется ответ. Второй момент, который нужно сказать, что в рамках каждого приложения Azure Mobile Services у нас есть два ключа. Первый – это тот, который называется ключ приложения, который, по сути, является таким более-менее публичным ключом. И мы можем сказать, что для доступа к вот этому методу нам необходимо обладать ключом приложения. То есть это следующий уровень доступа, чуть более закрытый, чем анонимный. Кроме того, мы можем использовать уровень доступа, который называется «аутентифицированные пользователи». В таком случае действие будет разрешено только для тех пользователей, которые прошли аутентификацию с использованием хотя бы одного из провайдеров. То есть, которые прошли аутентификацию на том же Facebook, на Google или еще где-то. И самый жестокий, да, самый такой закрытый уровень доступа, это, собственно, админы и внутренние скрипты. Для того, чтобы получить доступ на уровне админов или внутренних скриптов, нам как раз нужно использовать второй ключ, который у нас есть в рамках Azure Mobile Services, который является, собственно, мастер-ключом и который будет закрытым. И, соответственно, во всех остальных случаях мы получим 401-ю ошибку, что данный запрос не прошел авторизацию. Здесь я немножко прервусь и отвечу на один вопрос, который у нас есть. Где можно увидеть настройку тегов на портале? У нас в рамках следующих вебинаров это будет рассмотрено. Сегодня я это показывать не буду, но, если не ошибаюсь, как раз следующий вебинар по этой теме, там, где мы будем более глубоко разрабатывать непосредственно серверную часть нашего приложения, там я как раз хотел это показать. Поэтому приходите на следующий вебинар, и там я это все покажу. Идем дальше. Когда мы говорим про то, что у нас есть определенные уровни аутентификации, то, конечно же, у нас есть такой объект на стороне сервиса, который называется пользователь. У этого пользователя есть следующее свойство. У него есть поле level, которое показывает, собственно, текущий запрос получил доступ к этому методу, пройдя проверку аутентификации на уровне либо же администратора, либо же просто аутентифицированного пользователя, либо он сейчас анонимный. Это можно использовать в следующем случае. Например, у вас есть какой-то метод, да, который возвращает, цены на те же товары в интернет-магазине. Да? У вас есть мобильное приложение для интернет-магазина, и вы можете делать следующее. Когда пользователь запрашивает список цен на товары, вы можете посмотреть, если это анонимный пользователь, то в таком случае вы ему возвращаете, допустим, там какие-то общие цены. Если же это пользователь, который прошел проверку аутентификации, и вы определили, что у него есть, допустим, 5% скидка, то вы ему сразу показываете цену с 5% скидкой. Соответственно, есть поле User ID. И в этом поле User ID у нас указывается ID пользователя, который прошел проверку у провайдера аутентификации. И у нас есть метод getIdentities, который позволяет нам на стороне сервиса получить какую-то базовую информацию о пользователе, например, имя, возможно, аватарку, возможно, e-mail адрес, возможно, что-то еще, а также, который позволяет получить нам именно security token, то есть токен безопасности, который был выдан провайдером аутентификации. Этот токен мы потом можем использовать для того, чтобы, например, общаться с тем же провайдером аутентификации и запрашивать более расширенную информацию о нашем пользователе. Я опять прервусь ненадолго для того, чтобы ответить на вопрос. Можно ли написать сервис-провайдер для аутентификации для Azure? На самом деле, если мы говорим про Azure Mobile сервисы, то да, можно написать свой провайдер, который будет это делать. Проблема только в том, что поскольку он не будет, скажем так, стандартно поддерживаться Microsoft, то все, что вокруг этого провайдера, вам придется делать самостоятельно своими руками. То есть этот провайдер, он уже не будет участвовать во всех тех этапах авторизации и аутентификации пользователя, которые вам Microsoft интегрирует по умолчанию в эти сервисы. Поэтому, да, вы потеряете часть уже разработанных из коробки возможностей, с одной стороны. С другой стороны, технически написать такой провайдер можно, никаких проблем в этом нет. Идем дальше. Планировщик. Это одна из моих любимых тем. Что же у нас есть в рамках планировщика? В рамках планировщика мы, как я уже говорил, можем описывать свои скрипты. То есть, если мы говорим про тот же Node.js backend, мы на Node.js описываем, собственно, логику работы с нашим там custom API, логику работы с нашими таблицами, и в том числе мы описываем и то, что будет происходить в наших задачах планировщика. Поскольку это Node.js, то это, конечно же, дает нам очень большие, очень богатые возможности, и мы можем делать там, ну, я думаю, что практически все, что угодно, и опять же, быть ограниченными только нашей фантазией. Эти скрипты Node.js-овские, которые мы там пишем, они могут запускаться тоже, как я уже говорил, по расписанию, либо же по запросу, в зависимости от того, для чего нам это надо. Например, хороший вот пример для того, чтобы запускать скрипты по расписанию. Если вы даете пользователю, там, не знаю, trial аккаунт на ваше приложение на 30 дней, и вы его предупреждаете, что через 30 дней все данные будут удалены. Соответственно, скрипт, который работает по расписанию, он запускается каждый день, смотрит реальных пользователей, смотрит, они уже работают больше или меньше, чем 30 дней, и если есть кто-то, кого нужно почистить, он их чистит. Прекрасный вариант. Как я уже говорил, что они идеальны для того, чтобы на бэкэнде, на сервере обрабатывать какие-то данные. В одном из проектов, в которых я сейчас работаю, мы также используем вот эти задачи для того, чтобы решить, например, такие вещи, как импорт данных и экспорт данных. То есть к нам приходит пользователь, говорит, я не хочу вот руками вводить данные в ваше приложение, я хочу какие-то вот мои первоначальные данные импортировать там, не знаю, из Excel-евского файла, или же из какого-то XML-файла, или же еще из какого-то файла. Я хочу вот вам эти данные импортировать, сделайте мне все автоматически. Да? Мы эти данные загружаем на сервер, так как я уже рассказывал раньше, после чего мы, когда данные на сервер были полностью загружены, явно запускаем, то есть по требованию запускаем конкретную задачу, которая на бэкэнде берет этот файл и, собственно, начинает данные из него импортировать в базу. То есть тоже прекрасный вариант, все хорошо работает, никаких трудностей у нас с этим не возникало. И последнее, что важно сказать, что, собственно, время, которое могут занять суммарно за месяц ваши вот эти задачи для фоновой обработки и частота их запуска в планировщике зависят от тарифного плана, который вы выбираете. Конечно же, сразу скажу, что хорошо, для Mobile сервисов в Azure есть абсолютно бесплатный тарифный план. То есть помимо того, что в Azure вы получаете на первые 30 дней правила $200 кредит от Microsoft абсолютно бесплатно, ну, по крайней мере, на момент записи этого видео Microsoft дает $200 на реальные аккаунты на 30 дней. Для работы с мобайл сервисами есть бесплатные также режимы, которые там немножко ограничены по CPU, немножко ограничены по трафику, но тем не менее они полностью бесплатны, их можно использовать и вообще ни перед кем не отчитываться. В завершение хотел бы немножко сказать о том, какие ресурсы можно использовать для того, чтобы получить больше информации о сегодняшней теме. Итак, собственно, получить бесплатный trial аккаунт можно по ссылке azure.microsoft.com. Можно зайти на тот же самый сайт /mobile и там посмотреть разные видео, разные текстовые статьи, разные how-to, И так дальше, для того, чтобы понять, как происходит непосредственно работа с этими сервисами. И то, что Microsoft начал делать довольно давно, но тем не менее, то, что мне всегда нравилось и то, о чем я всегда говорил, что Microsoft начал выкладывать код многих проектов в open source. Соответственно, SDK для Azure Mobile Services, оно также находится в open source. Azure Mobile Services, как я уже говорил в самом начале, это по сути REST API, и любое SDK это просто красивая обертка вокруг этого REST API. То есть ничего сверхъестественного там нету, но тем не менее оно все равно является открытым. Если у вас есть какие-то свои идеи, пожелания по тому, как его можно улучшить, или же просто интересно посмотреть, что там находится внутри, можно спокойно зайти и посмотреть. Сейчас мы переходим к последнему слайду, после которого я сделаю несколько коротких демонстраций. Что я хочу здесь сказать? На самом деле Microsoft сейчас очень сильно вкладывается в развитие open source community. Почему? Потому что так или иначе Microsoft Azure это продукт, который не заточен только под .NET. Этот продукт, он открытый, и его можно использовать как людям, которые больше привыкли работать с, допустим, Linux операционными системами и соответствующим стеком технологий, так и людям, которые пришли, собственно, из мира Microsoft. И здесь есть несколько полезных ссылок. Здесь есть, собственно, группа на Facebook, которая занимается вопросом продвижения open source в странах Центральной и Восточной Европы. Есть также на Фейсбуке календарь мероприятий, которые эта группа проводит. Есть аккаунт в Твиттере. Есть, собственно, сайт openss@cee.com, на который тоже можно зайти, на котором можно почитать, например, про успешные проекты, которые были реализованы на open source стеке и использовали Azure как платформу для размещения своего приложения. И есть адрес электронной почты mswebinars@microsoft.com, на который можно писать пожелания, фидбэки, предложения по организации, собственно, каких-либо вебинаров. Немножко забегая наперед, скажу, что если вы не видели, у нас также планируется серия вебинаров по Node.js. И я точно знаю, что если вы зайдете вот на этот сайт, openss@cee.com, там точно есть информация о том, что у нас планируются вебинары по чистой вот именно Node.js разработке веб-сайтов, которые также буду вести я, на которые также можно будет бесплатно прийти, подключиться, послушать, позадавать свои вопросы. А сейчас давайте перейдем к тем демонстрациям, которые я хотел показать.
Итак, я надеюсь, что теперь всем видно мой экран. Что я хочу показать? Во-первых, я хочу показать портал Azure. Вы можете попасть на него, набрав в адресной строке либо же azure.com, либо azure.microsoft.com. И на этом портале, собственно, есть кнопка Free Trial, нажав на которую, вы можете получить доступ к вашему пробному, то есть к вашему trial аккаунту. Здесь вы можете более детально почитать условия, но в общем они выглядят следующим образом. На 30 дней вам дается $200 на то, чтобы попробовать Azure. Вы можете использовать любые ресурсы в любом объеме по истечению либо же 30 дней, либо же $200. У вас подписка автоматически отключится. У вас будет возможность включить ее и продолжить использование дальше, но для этого, скажем так, вам нужно уже быть готовым, что по истечению первых 200 долларов или же 30 дней, смотря что будет быстрее. Потом уже использование будет платным. Здесь есть раздел «Прайсинг», куда вы можете пойти и более детально ознакомиться с ценами на те сервисы, которые вы собираетесь использовать. Вот в данном случае мы будем использовать mobile сервисы. Вот их страница. И вот здесь, как вы видите, у нас есть бесплатный тарифный план, у нас есть базовый тарифный план, у нас есть стандартный тарифный план. Конечно же, они отличаются количеством ресурсов, которые вам предоставляются, но тем не менее у вас есть возможность очень гибко выбрать, что именно вы хотите использовать. Также здесь есть кнопка «Портал», нажав на которую, мы перейдем на портал управления Azure. Нам предлагают пройти авторизацию при помощи Live ID. Я сейчас ввожу свой пароль и попадаю на Azure портал. Если у меня есть хотя бы одна активная подписка, я попадаю сюда, вот на этот портал. Портал написан с использованием HTML5 стека технологий, то есть с одинаковым успехом порталом можно пользоваться с любого устройства, которое поддерживает HTML5. Итак, переходим в раздел мобильных сервисов. Как мы видим, здесь у нас мобильных сервисов пока еще нет. Давайте, собственно, создадим наш первый мобильный сервис. Нажимаем сюда. Что мы пишем здесь? Первое. URL мобильного сервиса. Ну вот, как-то так. Я здесь указал имя, а домен Microsoft уже подставит за меня. Дальше. Я могу использовать существующую SQL базу данных, а могу создать новую. Причем, как вы видите, на подписку мне дается одна бесплатно 20-мегабайтная база данных. То есть и мобильные сервисы у меня есть, которые работают в бесплатном режиме, и базу данных размером до 20 мегабайт бесплатно одну я тоже могу себе создать. Это отлично. Но давайте создадим полноценный новый экземпляр базы данных. Дальше мы выбираем регион, в котором будут размещаться наши мобильные сервисы. Мой любимый регион — это Северная Европа, тем более Северная Европа — это ближайший, собственно, ко мне регион. Дальше. Backend. У нас есть вариант JavaScript, а если быть точнее, то Node.js и .NET. Но сейчас мы говорим конкретно про JavaScript. Дальше. У нас есть возможность сконфигурировать дополнительные настройки для сервиса push уведомлений. Но это мы с вами пока что пропустим и перейдем дальше. Следующее, мы должны создать нашу базу данных. База данных будет создана вот с таким именем. Нам нужно выбрать, на каком сервере будет создана эта база данных. Если вы будете заходить сюда впервые, то скорее всего у вас здесь будет пусто и вам предложат создать новый сервер баз данных. Для сервера важно выбрать регион, причем рекомендуется, крайне рекомендуется, чтобы регион был идентичен тому, который вы выбрали для мобильных сервисов. Просто потому, что дополнительный трафик между дата-центрами, во-первых, он будет стоить дополнительных денег, во-вторых, ваше приложение будет работать намного медленнее, потому что API у вас будет в одном регионе, а база данных будет в другом регионе. Здесь мы указываем логин для администратора этого сервиса. Ну, допустим, я укажу вот какой-то такой логин и пароль. В В том числе в будущем мы сможем использовать этот логин и пароль для доступа к нашей базе данных, используя какие-то стандартные, уже привычные нам инструменты работы для SQL сервера. Здесь, опять же, мы можем сконфигурировать дополнительные свойства базы данных, но, опять же, мы делать этого не будем. Нажмем ОК. И на этом этапе мы сделали все, что нам необходимо. Сейчас все, что нам остается, это просто немножко подождать, пока будет создан наш первый мобильный сервис. Отлично. Подождав буквально совсем чуть-чуть, наш мобильный сервис уже готов к использованию. Давайте пойдем внутрь и посмотрим, собственно, что у нас есть внутри. Итак, на первой вкладке мы видим, что нас приветствуют наши мобильные сервисы, и для того, чтобы быстрее начать работу, мы можем скачать уже готовые примеры приложения, разработанные с использованием разных технологий. То есть, как видите, на Windows, на iOS, Android, HTML, JavaScript, Xamarin или же PhoneGap мы можем скачать уже готовый тестовый проект, который покажет нам, как мы можем быстро начать все это использовать. Дальше. На вкладке Dashboard мы видим общую информацию по нашему сервису. Как вы видите, мы видим график использования этого сервиса. Здесь есть ряд метрик. Мы их видим за последние 24 часа. По сути, это метрики потребления ресурсов нашего сервиса. Конечно же, сейчас здесь везде все по нулям, потому что мы только это создали и еще не начали это использовать. Но как только мы начнем этим сервисом пользоваться, здесь сразу же графики будут ползти вверх. Дальше. Что у нас здесь есть? У нас есть URL наших мобильных сервисов. То есть это то доменное имя, на которое мы будем отправлять запросы, к которому мы должны будем подключаться. Точно так же у нас здесь есть информация по тому, сколько ресурсов мы использовали. По умолчанию этот мобильный сервис у нас создался на бесплатном тарифном плане. И как вы видите, для бесплатного тарифного плана есть ряд ограничений. Вот как раз отлично они помещаются на весь экран. Это определенное количество запросов к API за день. То есть за день примерно чуть больше, чем 16,5 тысяч запросов мы можем отправить. Точно так же, как в день мы можем отправлять эти запросы максимум с 500 разных устройств. Исходящего трафика в день у нас есть 165 мегабайт. Базу данных мы делали не бесплатную, а полноценную. По умолчанию у нее лимит установлен в 2 гигабайта. Это тоже можно отдельно потом будет исправить. Увеличить или уменьшить, как вам будет необходимо. Дальше есть кнопка здесь Manage Keys. Если мы ее нажмем, то мы увидим для нашего мобильного сервиса непосредственно Application Key и Master Key. То есть два ключа, которые используются для предоставления разного уровня доступа. Application Key используется для того, чтобы авторизовать пользователя произвольного в приложении и убедиться, что пользователь пришел с надежного или же достоверного источника. Master Key используется для того, чтобы идентифицировать пользователя как администратора. То есть, если в запросе был Master Key, то это означает, что пользователь, который пытается сделать этот запрос, обладает правами администратора на данный момент. Дальше у нас есть вкладка «Дата». На вкладке «Дата» мы можем создавать таблицы с данные. На вкладке API мы можем создавать какой-то произвольный API. Об этом мы тоже говорили уже сегодня. Есть вкладка планировщика, на которой мы можем создавать какие-то задачи, которые будут выполняться по расписанию. Есть вкладка настройки пуш-уведомлений. К нашему мобильному сервису автоматически подключился Notification Hub, и мы можем использовать Notification Hub для массовой отправки пуш-уведомлений. Точно так же мы можем использовать стандартные сервисы для отправки пуш-уведомлений. Как вы видите, для Windows Application, то есть для приложений, разработанных под Windows планшет, нам нужно ввести Client Secret и Package ID. Для Windows телефона нам нужно загрузить соответствующий сертификат. Для Apple Push Notification сервиса нужно загрузить соответствующий сертификат. И для Google Notification сервиса нам нужно предоставить соответствующий ключ API. Следующая вкладка, которая у нас есть, это вкладка Identity. На вкладке Identity мы можем настроить провайдеры аутентификации пользователей, при помощи которых мы можем, собственно, аутентифицировать пользователя в нашей системе и дать ему доступ к нашему приложению. Как вы видите, у нас здесь тоже поддерживается Microsoft аккаунт. У нас поддерживается Facebook, Twitter, Google и Windows Azure Active Directory. Все, что нам нужно, это в соответствующие поля, например, для Facebook, вставить ID приложения и секретный ключ этого приложения, который мы получили с Facebook, и который мы вставляем сюда, и у нас после этого все работает. Уже пользователи могут авторизовать себя на нашем сервисе, используя свою учетную запись с Facebook. Конфигурация. Что у нас есть на вкладке конфигурации? У нас есть возможность изменить базу данных или же SQL сервер, который, собственно, обслуживает базу данных для наших мобильных сервисов. У нас есть возможность работать с кодом нашего приложения через Source Control. Здесь есть соответствующие, как вы видите, параметры для этого. У нас есть возможность включить или выключить динамическую схему данных. Что такое динамическая схема данных? Если динамическая схема данных у нас включена, то как только у нас приходит новый запрос на мобильный сервис, допустим, на добавление записи, если необходимых колонок в таблице не было, мы пытаемся вставить запись с соответствующими колонками, то эти колонки будут созданы автоматически. И это очень удобно, очень приятно. Дальше у нас есть возможность настраивать гибридные подключения. У нас есть возможность настраивать Cross-Region Resource Sharing. CORS, другими словами. Что это означает? Это означает, что мы можем легко и просто разрабатывать не только мобильные приложения для работы с Azure Mobile Service. А мы также можем настраивать любые другие приложения, в том числе одни из моих любимых, это JavaScript приложения, которые работают в браузере и которые используют мобильные сервисы как, по сути, источник данных. Единственная трудность, которая у нас есть при использовании такого сценария, это то, что нам необходимо настроить Cross-Region Resource Sharing. Это одна из политик безопасности JavaScript машины. JavaScript машина не может отправить запрос на удаленный сервер, при условии, что этот сервер находится, скажем так, в другой доменной зоне, то есть, ну, под другим доменным именем, до тех пор, пока мы не настроим cross-origin resource sharing. Также мы можем настраивать здесь аналитику, также мы можем здесь давать какие-то произвольные настройки для нашего приложения, которое в приложении потом сможем считывать, точно так же, как и строки для подключения к, допустим, базам данных или же каким-то еще сторонним сервисам. И отдельно мы можем назначить точки для мониторинга. Правда, это доступно только на платных тарифных планах, но основная идея у нас в том, что если вдруг у нас случается такое, что пропадает связь с нашим приложением из какого-то там региона или дата-центра, из какой-то точки, настроив мониторинг, мы сможем сразу же об этом узнать. Это может быть связано не обязательно с Azure, но тем не менее всегда приятно обладать текущим статусом того, что происходит с нашим приложением. Порой бывает такое, что выходит из строя, например, какой-то международный узел обмена трафиком. В результате мое приложение может быть развернуто в Северной Европе, оно может быть доступно всем пользователям в Европе, но, допустим, оно может быть недоступно пользователям в Азии. Такое порой бывает, это крайне редко, но все равно, если вдруг такое случилось, я могу сразу же об этом узнать. Дальше. Масштабирование. Что у нас, собственно, здесь есть? Мы можем тут переключать тарифные планы. Как видите, бесплатный, Basic и Standard. Если мы переключим, допустим, на Basic, то у нас появится дополнительно возможность масштабировать наш мобильный сервис. И масштабировать мы его можем, как видите, по двум направлениям. Во-первых, мы можем его масштабировать по расписанию, сказав, например, что утром мы держим такое количество ресурсов, а там до вечера, допустим, а на ночь мы половину выключаем, потому что ночью все равно никто не пользуется нашим приложением, или же если пользуется, то намного меньше людей. Второй способ масштабирования – это масштабирование по количеству API-вызовов. Да? То есть, грубо говоря, чем больше нагрузка на ваш сервер идет, независимо от того, день это, ночь или что-то еще, тем больше ресурсов вы поднимаете для обслуживания этих запросов. Отдельно у нас есть ссылка, куда мы можем перейти в раздел управления масштабированием нашей SQL базы данных для этого мобильного сервиса. И последняя вкладка, которую я хочу показать, это вкладка логов. На этой вкладке мы получим доступ ко всем логам нашего приложения, которые мы можем записывать, используя обычный консоль лог. Или же, если возникнет какое-то необработанное исключение, то данная ошибка также автоматически, даже без нашего участия, будет записана в этот лог. Мы здесь сможем все это почитать, все это посмотреть и все это исправить. Собственно, вот вкратце я прошелся по той части портала, которая касается конкретного мобильного сервиса. В дальнейшем мы рассмотрим, как мы можем создавать свои таблицы, как мы можем управлять процессом добавления, изменения, удаления и так дальше данных, как мы можем создавать свои API, а также свои задачи планировщика. Об этом мы поговорим в дальнейшем.